Глава 10. Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину: «Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посильнее?»
«У меня все есть», — ответил хозяин, нисколько не удивившись.
«Инъекцию сделать сумеете?» «Я все умею». «Вот и займитесь», — сказал я, протягивая ему ключ. Голова у меня гудела. Было без 5:45. Я устал, осатанил и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу, ни малейшего просвета, даже наоборот, чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник, опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы. Убийство, страх Хинкуса, его истерику. Но зато тогда пришлось бы решать вопрос, как он сюда попал, где и как ему удается прятаться. У нас же здесь все-таки не Лувр и не Зимний дворец. У нас здесь маленький уютный отель на 12 номеров. Гарантируется полная приватность и совершенно домашний уют. Ладно, займусь-ка я Мозесами. Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате, с неизменной кружкой в руке, и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом. «Вы намерены беседовать здесь?» — устало спросил я.
«Да, намерен»,
— с вызовом ответил он, густо вдохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов.
«Именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса».
«Тогда лучше пойдемте в контору», — предложил я.
«Ну, в контору».
Он отхлебнул из кружки.
«В контору еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве? Меня, Мозеса?»
«Нет», — сказал я, — «упаси Бог, но ваши показания могут оказать неоценимую помощь следствию».
«Следствию?»
Он презрительно фыркнул и снова отхлебнул из кружки.
«Ну ладно, пойдемте».
Пока мы шли, он брюзжал.
«Часы не могли найти. Обыкновенные украденные часы. И туда же. Убийство, следствие».
В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол. «Значит, ваши часы так и не нашлись?» — спросил я. Он негодующе воззрился на меня.
«А вы что, господин полицейский, надеялись, что они сами собой как-нибудь обнаружатся?»
«Была у меня такая надежда», — признался я. «Но раз не обнаружились, ничего не поделаешь».
«Мне не нравится наша полиция», — заявил Мозес, пристально глядя на меня. «Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы, собаки, воры, шум среди ночи. Кого это вы поселили в моей комнате? Я же ясно сказал, весь коридор мой, за исключением каминной. Мне не нужна каминная. Как вы осмелились нарушить договор? Что это за бродяга расположился у меня в номере 3-м?»
«Он попал под обвал», — сказал я. «Он искалечен, обморожен. Было бы жестоко тащить его наверх».
«Но я вам заплатил за номер 3. Вы были обязаны спросить у меня разрешение».
Я не мог с ним спорить. У меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал: «Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво».
«Нищеброды!» — прорычал господин Мозес и припал к кружке. «Но он, по крайней мере, приличный человек, этот бродяга из 3-го номера. Или он тоже какой-нибудь вор?»
«Это совершенно приличный человек», — успокоительно сказал я.
«Почему же в таком случае его сторожит этот ваш омерзительный пес?»
«Это чистая случайность», — ответил я, закрывая глаза. «Завтра же все вернется в нормальное состояние, уверяю вас».
«Может быть, и покойник воскреснет?» — ядовито осведомился паршивый старик. «Может быть, вы и мне это пообещаете? Я Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не привык ко всем этим покойникам, собакам, божедомам, обвалам и нищебродам!»
Я сидел с закрытыми глазами и ждал.
«Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи», — продолжал Мозес. «Я не привык проигрывать по 300 крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов. Этот Барлд, он же просто шулер. Мозес не садится за стол с шулерами. Мозес — это Мозес, сударь.
Он еще долго бурчал, скворчал, брюзжал, шумно отхлебывая, рыгал и отдувался. И я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык тому-то и проклятому снегу по колено, а привык он к тому-то и хвойным ванам, сударь. Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь. Потом стало тихо.
«Вот так-то, инспектор!» — сказал он нравоучительно и поднялся. «Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь! Это многому научит вас, сударь! Спокойной ночи!»
«Одну минуточку!» — сказал я. «Два пустяковых вопроса». Он с негодованием открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить. «Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?»
«Примерно?» — хрюкнул он. «И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно? Я могу дать вам самые точные сведения. Мозес ничего не делает примерно, иначе он бы не стал Мозесом. Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть?»
— осведомился он ядовито. «Да, простите, прошу вас».
«Благодарю вас, инспектор», — произнес он еще более ядовито и сел. «Так вот, я с госпожой Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уж не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном. Я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме, как в своей крепости, и в особенности, сударь, когда речь идет о супруге Мозеса, Альберта Мозеса. Инспектор.
«Да-да-да, это было опрометчиво», — сказал я. «Я приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения».
«Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака».
Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек, — сказал я, снова закрывая глаза. Он потерпел аварию на автомобиле, он калека без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес. Я открыл глаза. А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно? Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня.
«Меня удовлетворили ваши объяснения», — заявил он. «Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно».
Он отхлебнул.
«Итак, мы с госпожой Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно...»
Он прищурился и с большой язвительностью повторил.
«Примерно, инспектор, в 21:33 по местному времени. Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму и, я надеюсь, последнему вопросу».
«Мы еще не совсем покончили с первым», — возразил я. «Итак, вы вышли из зала в 21:33. А дальше?»
«Что дальше?» — злобно спросил Мозес. «Что вы хотите этим сказать, молодой человек? Уж не хотите ли вы узнать, чем я занимался, когда вернулся в свой номер?»
«Следствие было бы благодарно вам, сударь», — сказал я с чувством.
«Следствие? Мне нет дела до благодарности вашего следствия. Впрочем, мне нечего скрывать. Вернувшись в свой номер, я немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я Мозес, не позволили мне нагрянуть немедленно и разогнать весь этот сброд с полицией во главе. Но имейте в виду, сдержанность моя имеет пределы. Никаким бездельникам я не позволю».
«Да-да, и будете совершенно правы», — поспешно сказал я. «Еще один последний вопрос, господин Мозес».
«Последний», —
сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем. «Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую?» Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами.
«Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству?»
Сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло.
«И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, может быть, полагаете, что имеете дело не с Мозесом, сударь? Может быть, вы позволили себе вообразить, будто имеете дело с каким-нибудь одноруким бродягой, укравшим у меня драгоценные золотые часы? Или, быть может...»
Я закрыл глаза. На протяжении последующих 5 минут я услыхал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь мерзкого пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет? К концу этой речи я уже не надеялся получить сколько-нибудь вразумительный ответ. Я только с отчаянием думал, что уж до госпожи Мозес мне теперь не добраться никогда. Но получилось иначе. Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением:
«Впрочем, это смешно, приписывать такой обыкновенной личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса. Конечно, мы имеем здесь дело с элементарной чиновничьей-полицейской бестактностью, обусловленной низким уровнем культурного и умственного развития. Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того, взвесив все обстоятельства... Я же понимаю, что у вас не достанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы, не больше 2 вопросов, сударь, в моем присутствии. Немедленно следуйте за мной».
Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес, и когда она откликнулась, скрипуче проворковал:
«К вам можно, дорогая? Я не один».